Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 октября, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. Золотая картошка в Донецке и Луганске. Чем питаться людям? Министерство здравоохранения Украины решило ввести обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий. Елена Стяжкина рассказала свою версию истории Донбасса. Обстановка ужасная. Очереди в больницах огромные просто. А сколько умирает? Каждый день мрут люди по-черному. А в заключениях патологоанатома, бронхит или пневмония. Никаких здесь ковидов. В подконтрольных России, Донецке и Луганске катастрофическая ситуация с коронавирусом. Вспышку заболеваемости признал даже так называемый Минздрав ДНР, сообщив в середине сентября о 100% загрузке коек на подконтрольной им территории. Источники радио «Донбасс Реалии» сообщают, что не хватает тестов, врачей, медсестер, кислородных концентраторов, а смертность явно превышает от 10 до 25 человек в сутки, о чем сообщает российская администрация. Людям в оккупации сейчас доступна только одна вакцина российского производства – одноразовая «Спутник Лайт». Привиться одобренными ВОЗ вакцинами в свободной Украине практически невозможно. С марта прошлого года ЛДНР перекрыли все автомобильные блокпосты. Почему украинцы в оккупации не спасают российские вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт», которые есть в Донецке и Луганске? Делают ли хоть что-то группировки ЛДНР, чтобы сократить смертность? Как людям спастись от коронавируса в условиях дефицита медпрепаратов и врачей? Об этом поговорим в студии с журналистом Денисом Казанским и доктором медицинских наук Сергеем Дубровым. Друзья, звоните к нам по номеру 0800-300-403. Если живете на неподконтрольной Украине территории, расскажите о ситуации с коронавирусом, которую вы видите собственными глазами. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Почти 14 тысяч украинцев, из которых 4 тысячи гражданские лица, погибли на Донбассе в ходе боевых действий с 2014 года. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, среди погибших 152 ребенка. Кроме того, 34 тысячи людей ранены. Омбудсмен также напомнила, что в незаконном заключении на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из которых большая часть гражданские лица. Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Лебединского и Новотошковского. Кроме того, на Луганщине беспилотник незаконных формирований пересекал линию разграничения. Потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Саханки и Ленинского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Голубовского. Сотрудники Службы безопасности Украины с начала года задержали 9 представителей вооруженных группировок ЛДНР вблизи линии разграничения на Донбассе. По данным спецслужбы, задержанные были причастны к обстрелам позиций украинских военных. Также сотрудники СБУ обнаружили 53 схрона с боеприпасами, из которых изъяли сотни килограммов взрывчатки. По данным спецслужбы, схроны были оснащены для совершения диверсии. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Ощадбанк с 1 января 2022 года прекратит автоматическое продление срока действия платежных карт пенсионеров-переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба банка. При этом финансовое учреждение обещает не блокировать банковские карты переселенцев, срок действия которых истекает во время карантина до Нового года. Напомню, с начала пандемии коронавируса в Украине просроченные карты пенсионеров-переселенцев неоднократно продлевали. Предыдущее такое продление было до 1 октября. Более 1,5 миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами Донецкой области выделили из госбюджета. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Он уточнил, что за месяц долг по зарплатам перед горняками региона сократился почти на 170 миллионов гривен. Однако задолженность остается. На сегодня это более 540 миллионов гривен. По его словам, государственные шахты в Донецкой области также накопили значительные долги за электроэнергию более 9 миллиардов гривен. Перед пенсионным фондом угольные предприятия задолжали почти 2 миллиарда. Общая же сумма долга за услуги и по зарплате перед горняками с учетом прошлых лет достигает 19 миллиардов гривен. 9846 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 662 человека заболели ковидом, 42 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 443 новых случаев заражения, 10 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 27 человек умерло от осложнений болезни, о новых случаях заражения не сообщают. В Ордо 639 заболели и 33 умерших. Ситуация с коронавирусом на неподконтрольной части Донбасса очень напряженная. Об этом на брифинге сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, медики, которые там остались, не справляются с нынешним числом заболевших. Данилов отметил, что СНБО мониторит ситуацию с коронавирусом на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму. Украинская сторона получает информацию от своих источников и от разведки. По словам секретаря СНБО, Украина готова направить гуманитарную помощь в Ордло. Напомню, еще в середине сентября на подконтрольной группировке ДНР части Донецкой области фиксировался резкий рост заболеваемости COVID-19. Местные больницы уже были заполнены почти на 100%. В Славянске из-за вспышки ковид закрыли на карантин центр реабилитации детей. Кроме того, не работает местное отделение для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской совет. По словам заместителя руководителя славянской администрации Юрия Подлесного, в городе ежедневно фиксируют до 80 новых случаев ковид. Сейчас для тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в Краматорске, Константиновке, Бахмуте и Николаевке. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью 3-5 градусов, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В эту секунду к нам присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим катастрофическую ситуацию с коронавирусом, которая сложилась под контрольных России Донецке и Луганске. Источники радио «Донбасс Реалии» сообщают, что там не хватает тестов, врачей, медсестер, кислородных концентраторов, а смертность явно превышает от 10 до 25 человек в сутки, о чем сообщает, например, подконтрольная России администрация группировки ЛНР. Почему украинцы в оккупации не спасают российские вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт», которые только и присутствуют в Донецке и Луганске? Делают ли хоть что-то группировки ЛДНР, чтобы сократить смертность, и как людям спастись от коронавируса в условиях дефицита медпрепаратов и врачей? Об этом мы поговорим сегодня в студии с журналистом Денисом Казанским и доктором медицинских наук Сергеем Дубровым. Друзья, если вы живете на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, поделитесь с нами своими наблюдениями о том, что происходит сейчас с коронавирусом на неподконтрольных территориях, насколько критична ситуация, как вы спасаетесь в этой ситуации. Наш номер 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
На оккупированной части Донбасса цены на картофель бьют все рекорды. На рынках его стоимость достигает 100 рублей. Это около 36 гривен. При том, что на подконтрольной Украине территории картофель стоит сейчас в несколько раз дешевле. Например, в Киеве его продают по 8 гривен за килограмм. Продавцы картофеля в территориях подконтрольной группировки ЛДНР утверждают, что подорожание произошло из-за поднятия в два раза таможенной пошлины при ввозе товара из России. Почему картофель в Ордло подорожал в несколько раз, в этом разбирался мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на скайп-связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис. Приветствую всех слушателей и зрителей радио «Донбасс Реалии».
Александр, ну вот какие причины все-таки подорожания этого картофеля? Если действительно подняли цену на таможне, то зачем?
Ну, во-первых, разные точки зрения. Единственная вот новость, обычно, когда возникали какие-либо проблемы на неподконтрольной Украине территории, любые проблемы, коммунальные, цены, что угодно, ну, разве что какие-то природные катаклизмы и вот ковид, о чем, конечно, основная будет тема сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реалии». Вот здесь не было руки Киева, руки Украины, а любые другие проблемы в Донецке, Луганске объясняли именно кознями, я цитирую, скажем, украинских там всяких деятелей и так далее, и так далее. В этот раз не сразу, но пришлось даже признать подконтрольным боевикам телевидения, что проблема есть, она серьезная. Причем не просто цены выросли резко, никто эти цифры, шутка сказать, опять же, 100 рублей за килограмм. То есть делим на сколько соотношение рубль сейчас гривне, получается, да, за килограмм 36 гривен приходится дончанину, луганчанину отдавать, если он рискнет приобретать по такой цене, такой распространенный, скажем так, продукт, как корнеплод, такой как картофель. И об этом даже сообщает подконтрольные боевикам телеканалы. Вот фрагмент одного из сюжетов об этом.
Рублей в день – темп подорожания картофеля в ДНР, который фиксируют и покупатели на рынках, и торговцы. Стоимость самого ходового корнеплода за неполную неделю в итоге взлетела вдвое.
Вот таким образом один из телеканалов подконтрольных боевикам об этом сообщает, причем разные интерпретации, приводится мнение самих продавцов. Они считают как раз вот да. Проблема не в том, что перекупщики, ну вернее, так не совсем корректно называть, люди, которые приобретают картофель, чтобы потом его реализовывать абсолютно легально в рамках того поля, которое существует, в так называемой ЛДНР, подконтрольной России группировках. Ну, маемо то, что маемо, если уже употреблять украинское выражение, как говорит, только что, конечно, в своей лексике, одна из продавщиц на Донецком рынке.
И зараз там мушки туда вся. И очередь стоит, там бешеная очередь с этими фурами.
Вот таким образом объяснение. Но, с другой стороны, сами подконтрольные России власти, так называемые ДНР, говорят, что да, с одной стороны, признается повышение цен на продукты, в частности на картофель, признается, что это завышенные цены, и в частности представительница подконтрольной России группировки, так называемой ДНР, Злата Кашникова, ответственная, как ее тут называют, за доходы и сборы, заявила, что проблема состоит в необоснованном завышении цен оптовыми все-таки поставщиками, то есть опять же, тот, кто закупает такого рода товар, об этом она сказала на совещании руководство, в кавычках, подконтрольной этой России группировки. Также госпожа Кашникова отрицает информацию об увеличении таможенной стоимости. По ее утверждению, рост цен имеет, опять же, цитата, спекулятивную составляющую. И все это не имеет никакого отношения к тому, что происходит на границе неподконтрольной Украине территории, собственно, с Россией. Ну и, конечно, было акцентировано внимание, что, мол, должны быть проведены проверки и так далее. Грубо говоря, я недословно, но по сути цитирую вот этих вот представителей подконтрольной России группировки, нужно дать по рукам этим спекулянтам. Такая риторика, очень близкая к советскому времени, которой многие восхищаются, собственно, на неподконтрольной Украине территории. Но вот, в частности, кстати, он и сегодня, как ты, Денис, конечно, не раз уже отмечал, будет гостем эфира радио «Донбасс Реалии» по другой теме. Украинский ютуб-блогер, представитель ОРДО на переговорах в Минске в трехсторонней контактной группе в своем ютуб-блоге Денис Казанский так прокомментировал то, что происходит с картофелем в Донецке и вообще в ОРДЛО.
Бандиты и их российские кураторы дерут с коммерсантов деньги за право провозить картошку в ОРДЛО. И из-за этих поборов теперь несчастные нищие жители Донбасса вынуждены переплачивать за картошку тройную цену, чтобы МММщик Пушилин, не дай бог, не обеднел и мог и дальше набивать свои карманы.
Утверждал в своем ютуб-блоге представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе ютуб-блогер Денис Казанский, дончанин. Со своей стороны все эти господа пасечник, который в кавычках возглавляет подконтрольную России группировку так называемого ЛНР и собственно господин Пушилин, так называемый ДНР, подчеркивает, что делает все возможное для увеличения благосостояния жителей народных в кавычках республики, чтобы таких проблем, которые возникают в данном случае с ценами на картофель, не возникало. Хотя, к сожалению, возникает. Но виноваты, опять же, перекупщики и другие, вот, скажем так, нехорошие люди. Как отметил экономист, эксперт по экономике неподконтрольной собственной части Донбасса Алексей Кущ, комментарии радио «Донбасс Реалии». На самом деле, то, что происходит с ценами на картофель в том же Донецке, это вполне объективная ситуация. Ее вполне можно было ожидать.
Там, знову ж таки, логистика завязана виключно на Росії. Тому і в цьому плані із імпортом є проблема. Ну от і от якщо от порахувати, то ці три фактори: глобальна інфляція, запрограмованість на деградацію внутрішнього аграрного ринку і відсутність ефективного імпорту, ну воно все це впливає.
Ну и как отметил Алексей Кущ, при всей сложности ситуации, которая разворачивается более чем 7 лет по вине оккупанта России на подконтрольной Украине территории Луганщины и Донеччины, там отнюдь не все просто, опять же, особенно в линии разграничения, на самом деле полноценной линии фронта, таких цен на картофель и близко нет, которые имеются в столицах, в кавычках, так называемых, вот ДНР или Луганске, так называемые ЛНР. Алексей Кущ.
Вона там і не може так коштувати, ну тому що підконтрольні території вони знаходяться в повній конвергенції з внутрішніми, ну з іншими територіями, вони ж не відгороджені від решти України. Підконтрольні території, тобто там немає ж якогось особливого там економічного режиму. Це там тому в принципі там і не буде, тому що цих проблем, тому що вони підключені до внутрішнього українського ринку, а як ми вже казали, експортний потенціал він підживлює наш аграрний сектор. І плюс, якщо там якісь дефіцити формуються, то там імпорт це закриває, і не проблема там умовно кажучи, там завести картоплю з якихось там складів там в Харківській області, наприклад, яка поруч.
Вот таким образом комментируют специалисты, люди на месте, такую ситуацию. До 100 гривен на сегодня, опять же, достигает цена на картофель в том же Донецке. Денис?
Спасибо, Александр, за то, что собрали мнение экспертов, вот выложили эти версии того, что там происходит. Отметим, да, что действительно на вот этой неподконтрольной части Донбасса не растет картофель, и рано или поздно, к сожалению, подобные вещи могли случиться, потому что это импортный товар. Ну вот пусть наши слушатели сами решают, с чем это связано, действительно ли с проблемами на таможне, или с тем, что некие мифические спекулянты, не обращая внимания на группировки ДНР, ЛНР, могут вот так вот сами взять и взвинтить цены на вот такой распространенный продукт.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Министерство здравоохранения Украины решило ввести обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, в этот перечень войдут все педагоги, вне зависимости от специализации и уровня учебного заведения, работники центральных органов исполнительной власти, министерства и их структурных подразделений на местах, а также сотрудники местных государственных администраций. На 1 октября в Украине было введено почти 13 миллионов доз вакцин. Помогут ли новые правила улучшить статистику заболеваемости и темпов вакцинации? Об этом телеканал «Настоящее время» спросил у киевского иммунолога Бориса Донского.
Как вы расскажете, оцениваете, собственно, принудительную фактически вакцинацию отдельных категорий населения, которые вот сейчас вводят в Украине?
Ну, попробуем. То есть добровольно и получилось не очень. Теперь точно ясно, что делать что-то нужно. Действий, которые были использованы, не хватает. К сожалению, и времени не хватает, поэтому какие-то радикальные ограничения прав и, возможно, введение обовязкового,
обязательного,
принудительного вакцинации, возможно, рациональный ход. В некоторых группах это необходимо.
Не вызовет ли вот эта вакцинация принудительная или обязательная, как можем ее назвать, еще большее сопротивление? Ну, знаете, говорят же, что люди часто сопротивляются больше тому, что навязывают. И просто начнут подделывать сертификаты.
Я с вами согласен. Я бы тоже голосовал бы за то, что стимулировать вакцинацию нужно выплатами, льготами. То есть пряник всегда работает лучше, чем кнут. Я боюсь, что такой прессинг, он вызовет и уже, к сожалению, вызывает расширение рынка черных поддельных сертификатов. Поэтому, если люди принципиально по каким-то своим религиозным вподобаниям не будут делать вакцинации, навряд ли их обяжет какое-то давление.
Угу. Мариса, вы понимаете, почему среди медиков в Украине такой высокий уровень людей, которые не хотят прививаться? Ну, теоретически, они же должны были бы первыми идти вот к людям с разъяснениями.
Ну, некая логика в этом есть, в том, что при первых волнах большинство медиков переболело. И так или иначе они уже защищены. Эта защита не гарантирует им то, что они не заболеют. Но все равно шансов на повторную инфекцию у них меньше. И это одна из причин, почему люди отказываются делать вакцинацию. Посмотрим. То есть пока мы не видим среди врачей, которые переболели, чтобы ощутимо было повторное заболевание. То есть защита все равно у них есть. Но, к сожалению, эта защита не гарантирует. Лучше бы все-таки медикам, которые переболели полгода и больше назад, все-таки сделать хотя бы одну дозу бустерную.
Но вы сейчас говорите о тех, кто понимает необходимость вакцинации. А я говорю скорее о тех, кто не понимает, кто говорит, я сама родом из Украины, из небольшого городка на юге у страны, и там у меня есть медики, которые говорят моим родным о том, что да не надо вам вакцинироваться, зачем вам оно, не проверено это все, ну и так далее, вот этот набор штампов. Почему они так, понимаете ли вы, как их логику?
Я на это смотрю таким образом. Тут, знаете, ответственность в том числе и на... Может, вам не понравится мой ответ, но последние лет 10 средства массовой информации так смаковали тему «Умер мальчик в Кагарлыке от, точно от вакцины». И про это месяцами снимали передачи, истории такие драматические, его мама плачет. И этим занимались... развлекательное телевидение 10 лет, всякие шоу про экстрасенсов, про плоскую землю, фильмы про то, что Гитлер был женщиной. Это не могло не повлиять на отношение людей, и в том числе медиков, к медицине, к науке, к трезвому, критическому мышлению. Настолько сильно людей, скажем так, деградировали, что...
Борис, поняла вашу мысль о том, с чем связано, по вашему мнению, отказ даже медиков прививаться и подключать к этому как можно больше людей. Нынешняя волна, она закономерна? С чем она связана? С погодой, с как раз минимум вакцинированных, вышками 5G, скажите.
Да, действительно, все-таки это сезонная инфекция. Мы могли бы не ждать такого всплеска, если бы все вакцины, которые сейчас в Украине есть на складах, были использованы, мы бы не имели этой волны. Тобто она уже, знаете, рукотворная. Тобто мы сами виноваты в том, что она пришла. И если в самом начале мы могли ругать наше правительство, МОЗ, в том, что мало вакцин, поздно приехали, не те приехали, сейчас ситуация полностью на наоборот. Склады завалены препаратом. Более того, уже у некоторых партий заканчивается срок годности, и они будут выброшены просто в унитаз. И одновременно заполнены от ковида реанимации и выбрасывание вакцин в унитаз. Кто в этом виноват? Теперь это уже все-таки люди, которые не хотят вакцинироваться, не думают, что это важно. На них же ответственность. И, к сожалению, именно эти люди и будут расплачиваться.
Борис, вы упомянули, что это инфекция сезонная. Вы имеете в виду от холода все-таки или от того, что дети пошли в школу, люди возвращаются с отпусков и начинают больше коммуницировать друг с другом? Что вы назвали сезонным?
Отпуска они позволяют больше контактов иметь людям. И действительно, дети в школу – это очень сильный фактор, который позволяет одному инфицированному в день заразить десятки и сотни детей, а дети приходят домой к своим родителям невакцинированным, на выходные идут к своим бабушкам и дедушкам невакцинированным. И вот мы имеем.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Обстановка ужасная. Очереди в больницах огромные просто. А сколько умирает? Каждый день мрут люди по-черному. А в заключениях патологоанатома бронхит или пневмония. Никаких здесь ковидов. В подконтрольных России, Донецке и Луганске катастрофическая ситуация с коронавирусом. Вспышку заболеваемости признал даже так называемый Минздрав ДНР, сообщив в середине сентября о 100% загрузке коек на подконтрольной территории. Источники радио «Донбасс Реалии» сообщают, что не хватает тестов, врачей, медсестер, кислородных концентраторов, а смертность явно превышает от 10 до 25 человек в сутки, о чем, например, сообщает подконтрольная Россия администрация ЛНР группировки. Людям в оккупации сейчас доступна только одна вакцина российского производства, однодозовая «Спутник Лайт». Привиться одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами в свободной части Украины практически невозможно. С марта прошлого года группировки ЛДНР перекрыли все автомобильные блокпосты. Почему украинцы в оккупации не спасают российские вакцины «Спутник» и «Спутник Лайт», которые есть в Донецке и Луганске? Делают ли хоть что-то группировки ЛДНР, чтобы сократить смертность? И как людям спастись от коронавируса в условиях дефицита медпрепаратов и врачей? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Сергей Дубров, врач-анестезиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору присоединится мой коллега, журналист Денис Казанский, представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по переговорам по Донбассу. Я напомню, наш номер 0800 300 403. Друзья, если вы живете на неподконтрольной Украине территории, расскажите о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, которую наблюдаете сейчас. Как вы спасаетесь в условиях вот этого дефицита медпрепаратов, врачей и так далее, то есть как люди выходят, соблюдают ли они меры социальной дистанции, носят ли маски, ну вот поделитесь с нами вашими впечатлениями. 0800 300 403 наш номер, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Сергей, я предлагаю и вам, и вот нашим слушателям для начала послушать репортаж нашего журналиста из Луганска. Она рассказала, собственно говоря, о том, что сейчас происходит в контексте коронавируса в этом городе. Давайте послушаем, а потом вот постараемся это дело осознать, да, и как-то прокомментировать, дать возможность, возможно, людям какие-то советы.
Луганчанину Михаилу 49 лет. Он, как работник силовых структур, одним из первых получил полный курс вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви». Но это не уберегло его от заражения. Почувствовав первые симптомы вируса, Михаил обратился в больницу. Диагностировали острый бронхит. После двух курсов антибиотиков состояние лишь ухудшалось. Тогда он настоял на тесте на COVID-19 и компьютерной томографии, которая показала двустороннюю пневмонию и матовое стекло, характерное для коронавирусных больных. Каким же было удивление Михаила, когда врач сообщил ему, что тест отрицательный. «Я, конечно, такого не ожидал», – рассказывает Михаил, – «так как я контактный. Меня продолжают лечить как от бронхита. Но радует, что врач все же сказала о витаминах и антикоагулянтах, которые часто назначают при ковиде», – делится луганчанин. По его словам, очередь на рентген в одной из городских больниц километровая, а температурящих людей в ней – большинство. Другая собеседница в городе, Екатерина, говорит, что через полтора года после начала эпидемии в Луганске все еще избегают ставить диагноз «коронавирусная болезнь». «Обстановка ужасная», — говорит она, — «очереди в больницах огромные просто, а сколько умирает, каждый день мрут люди по-черному, а в заключениях патологоанатома бронхит или пневмония. Никаких здесь ковидов», — делится луганчанка. А по мнению пенсионера Виктора, ухудшение эпидемиологической ситуации — это следствие сезона отпусков. Он говорит, кто где был летом, понавезли, плюс со станицы шастают. Лишь по официальным данным группировки, летальных исходов сейчас от 10 до 25 случаев в сутки. Но, по мнению медицинского работника Евгения, эта статистика не вызывает доверия. Он рассказывает, ковидный госпиталь переполнен, смертность высокая, потому что больных лечат плохо. Мы слышим, что 47-50 пациентов в отделении обслуживает одна медсестра. Это огромная нагрузка, так как больные тяжелые, назначений очень много. По словам Евгения, чтобы восполнить нехватку персонала в ковидной больнице, в сентябре в так называемом Министерстве здравоохранения группировки ЛНР решили направлять туда по одному врачу, медсестре и санитарке от каждого медучреждения города. При этом зарплата остается прежней для них, как на основном месте работы. Кроме того, для работы с ковидными пациентами привлекают студентов медуниверситета. Они выполняют обязанности медсестер и санитарок, а получают за это минималку. Евгений рассказывает, лечение в ковидном отделении полностью за счет пациентов. Стоимость стартует от 30-40 тысяч рублей и до тысячи евро. Эти цифры, говорит он, реальные траты тех, кто там лечится. Несмотря на тревожную ситуацию, большинство луганчан игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. В транспорте почти все без масок, и даже в поликлинике некоторые умудряются маску не надевать. С 1 августа в медучреждениях города доступна лишь однокомпонентная российская вакцина «Спутник Лайт». Мнения о ней разделились. Пока одни луганчане ездят в подконтрольную Киеву станицу Луганскую за сертифицированными ВОЗ вакцинами, другие с радостью перевиваются тем, что есть в доступе. «Я слышал, — рассказывает медик Евгений, — что третью прививку уже якобы сделали работники МЧС, но нашим сотрудникам, которые тоже, кстати, перевивались в феврале и в сентябре, третью прививку пока не предлагали. Население в данный момент в основном делает только первую. Некоторые охотно, некоторые не доверяют, но выбора у них нет, поэтому вакцинируются тем, что есть». Медработница Валерия – одна из тех луганчан, кто проделал нелегкий путь за вакцинацией в подконтрольную Киеву станицу Луганскую. Для этого ей пришлось дважды брать выходной. Из 4 доступных в то время вакцин женщина выбрала американскую «Модерна». Она рассказывает, когда я была в пункте вакцинации в станице, там было довольно много людей с оккупированных территорий – из Антрацита, из Антрацитовского района, из разных сел и из самого Луганска. Несмотря на все запугивания и предрассудки, отношение было хорошим. Медработники подсказывали, советовали, как поступить. Предвзятости я не заметила. Декларацию заключать предлагали, но никто не заставлял. Я решила заключить и очень довольна, потому что через несколько недель после первой дозы позвонила врач, чтобы предупредить, что хотя «Модерна» и закончилась, меня все равно привьют второй дозой, но уже «Пфайзером», рассказала женщина. Интересно, что луганские телеканалы, контролируемые группировкой ЛНР, сейчас вернулись к режиму молчанки по поводу эпидемии. Так уже было в 2020-м. До момента, пока Россия не поставила на оккупированной территории вакцину «Спутник», в эфире было запрещено произносить термин «COVID», только инфекция нового типа.
Я напомню, это журналист нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» в неподконтрольном Украине Луганске. Текстовую версию вот этой записки вы можете найти на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Ну вот я обращу Денису Казанскому, который присоединился к нашему разговору. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы прокомментируете вот то, что сейчас все услышали? Я знаю, что вы следите за ситуацией с ковидом на неподконтрольных территориях. Как до такого, ну, дошло? Я так понимаю, что там хуже сейчас, чем на территории России, которая сейчас, ну, на первом месте по темпам заболеваемости коронавирусом.
Да, это так. Ну, понятно, почему. Дело в том, что Россия имеет у себя хотя бы, ну, во-первых, более-менее все-таки приличную медицину, в которую вкладываются все-таки хоть какие-то деньги, особенно если говорить про крупные города. Кроме того, есть прививки, хотя они, возможно, там и неэффективны, как мы видим, да, этот спутник не очень работает, и люди с ним все равно заболевают, которые делают такие вакцинацию себе этой вакцины. Но все-таки это хотя бы что-то. На неподконтрольной территории ситуация ужасна тем, что там вообще нет никакой вакцины, то есть никаких альтернатив. И люди просто сидят как в резервации. Во-вторых, ситуация там, проблема в том, что у них абсолютно проблема с медициной, то есть медицина фактически разваливается, поскольку туда не вкладываются деньги, денег ни на что не хватает, и врачи массово увольняются все последние годы, как раз потому, что вот работать за эти нищенские зарплаты они не в состоянии. Уезжают, кстати, в ту же Россию, где, естественно, зарплаты выше, поэтому в России хотя бы нет такой нехватки врачей, нехватки мест в больницах, нехватки кислорода, в отличие от Ордло, где там вообще полный алис. И, например, сейчас не приезжают скорые за людьми, если люди болеют. Можно по блату, конечно, договориться про место в больнице, но не всегда, конечно, не у всех это получается. Кислорода нет. И вот мои знакомые, которые попали в эту ситуацию, они везли, заказывали, чтобы привезли перекупщики этот кислородный концентратор из Ростовской области. Это им обошлось там в $1000, при том, что он так стоит просто там около 300. Если вот, например, в Украине его можно купить через OLX, там, например, да, через розетку, то там как бы в Ордло, естественно, поскольку нет вот этих интернет-площадок, нет ни почты, которую можно переслать, там с Украины ничего невозможно переслать. То есть эта ситуация просто самым бесстыдным и скотским образом пользуются люди, которые контролируют эту территорию. Они наживаются абсолютно на всем, включая эти горе и несчастья, болезни, пандемию и так далее. И поэтому люди, которые там сейчас живут, они оказались просто вот в этой ужасной ситуации. И они не могут даже пожаловаться. То есть некуда, если в той же там России, да, или там в других государствах, где это все происходит, там в случае каких-то, ну, очень серьезных проблем, их хотя бы поднимает пресса, поднимают какие-то общественники, политики, которые привлекают внимание к этой ситуации, помогают как-то ее решить, то WordLaw запрещено, жаловаться запрещено, доносить информацию, то есть там такой железный занавес цензуры, и, конечно, из-за этого люди просто фактически в безвыходном положении.
Денис, есть, запрещено говорить COVID даже, да, вот пневмонии.
Ну, насчет этого я не знаю, я бы не сказал, что запрещено, потому что я видел точно, что они пишут, ну, слово COVID у них встречается. А вопрос в том, что, ну, как бы запрещено, не запрещено, какая разница, если реально не место в больницах. То есть они сами это признали даже еще в середине сентября, что как бы госпитализация уже исчерпала свои ресурсы. То есть некуда класть больных. И тем более сейчас, еще с середины сентября, ситуация еще ухудшилась.
Вопрос Сергею Доброву. Господин Добров, вот только единственная вакцина сейчас доступна на неподконтрольных территориях, Спутник Лайт, она называется, однодозовая вакцина. Вот что вы о ней скажете? Насколько она эффективна? Я понимаю, трудно оценивать, да, это все, но там все равно украинцы, да, и они вынуждены, если у них появится такое желание, прививаться только вот этим Спутник Лайтом.
Добрый вечер. Ну, если говорить об эффективности вакцины, ну, я думаю, что на самом деле это невозможно на сегодняшний день. Верить исследованиям российским, ну, мне кажется, не стоит. А если говорить об Украине, то все протоколы, препараты вносятся в украинский национальный протокол согласно рекомендациям ЕМА, ФДА или рекомендациям Министерства здравоохранения развитых стран. Россия, насколько мне известно, подавала документы, досье на регистрацию спутника в EMA, но эта регистрация не прошла, и это длится уже более полугода, что, на мой взгляд, скорее всего, говорит о недостаточности доказательных данных по поводу вакцин «Спутник». А если говорить об моих контактах с моими знакомыми, живущими в той же России, то от всех, с кем я общался, доверия «Спутнику» нет даже у россиян, потому что коллективы трудовые, которые вакцинировали «Спутником», регистрируются в высокий уровень заболеваемости среди этих сотрудников. И действительно, далеко не в каждом случае, имея клинику ковида, выставляется диагноз ковида. Ну, тут уже политика страны. Но на самом деле можно вакцинироваться в Украине, в том числе для жителей оккупированных территорий. Министерство здравоохранения предусмотрело такую возможность. И вот в вашем сюжете чуть раньше вы говорили о том, что все желающие из УРЛО могут вакцинироваться на территории Украины.
Сергей, небольшая поправка. Да, это только станица Луганская, это пешеходный пункт пропуска. Из того же Донецка в него не попадешь. Ну, по крайней мере, до последнего времени, потому что существует так называемая таможня между группировками ДНР и ЛНР, и нужно ехать через Российскую Федерацию, что не каждому, ну и по карману, и по здоровью.
Ну, правительство Украины сделало все возможное для того, чтобы гражданам, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, такая возможность была предоставлена, чтобы они могли вакцинироваться действительно теми вакцинами, которые разрешены или одобрены Всемирной организацией здравоохранения и странами высокого экономического развития.
Сергей, еще такой вопрос касательно этой вакцины «Спутник Лайт». С самого начала говорилось о том, что Минздрав рекомендует использовать эту однодозовую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции людей от 18 до 60 лет. В этом отличие от двухкомпонентного обычного спутника якобы было. А вот 21 августа 2021 года на сайте МОЗ появилось, Российской Федерации, появилось заявление министра здравоохранения Российской Федерации, возможности использования вакцины для людей старше 60 лет. Вот как раз это и самое большое количество населения сейчас, которое осталось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, люди пожилого возраста. Вот что значит, что сначала ее не рекомендовали для людей пожилого возраста, потом стали рекомендовать. Она вообще теоретически хотя бы может подходить пожилым, не навредить им?
Ну, вы же понимаете, я думаю, с наибольшей вероятностью это политическое решение. Больше не вакцинировано старшего возраста, а больше риск. Наличие есть вакцина «Спутник Лайт». Скорее всего, это и послужило поводом для расширения показаний для данной вакцины. Мне так кажется.
То, что она не сертифицирована европейскими сертификаторами, это значит о том, что она вредна? Или человек может себе как-то нанести какой-то ущерб, вколов эту вакцину?
Ну, для того, чтобы говорить, вредна она, полезна, вообще работает она или не работает, действительно необходимы какие-то независимые исследования. К сожалению, и на первое, там, одно из первых обращений, открытых обращений экспертов по вакцинации в журнале Lancet, эти эксперты не получили достаточной или исчерпывающей информации по поводу проведенных исследований. Если говорить о третьей фазе, даже я понимаю, мы все понимаем, что все вакцины были разрешены по сокращенной программе для экстренного использования. Но если говорить о Pfizer, Moderna, AstraZeneca или CoronaVac, то тысячи пациентов проходили контроль в третьей фазе, но никак не 76 пациентов, что звучит в отчете на Спутник. Ну и опять-таки с марта до сегодняшнего дня нет разрешения, подтверждения EMA, FDA или ВОЗ по поводу возможности использования или эффективности данных вакцин, ну, что, мне кажется, говорит все-таки о неэффективности с наибольшей вероятностью. Дай бог, чтобы это было не вредно, не приносило ущерб для здоровья, но, скорее всего, что эффективность этой вакцины значительно меньше, чем декларировано разработчиками.
Но векторная вакцина, она может быть вредной вообще теоретически?
Ну, любой препарат может быть вредный, мы же не знаем, насколько правильно сделана вакцина. Да, векторные вакцины используют и против коронавирусной болезни в том числе, но вопрос в эффективности этой вакцины, насколько она эффективна, он остается открытым, и ответа на этот вопрос однозначно быть не может.
Вопрос Денису Казанскому. Денис, а почему не выпускают? Ну, дайте возможность людям, если такая аховая ситуация на неподконтрольных территориях, нет ни врачей, которые уехали, да, получили российские паспорта, уехали в Россию работать за нормальные деньги, нет ни медсестер, нет ни препаратов, нет ни кислородных концентраторов. Ну, выпустите людей, чтобы они смогли уколоться в свободной Украине, ну, одобренной вакциной Всемирной организации здравоохранения, китайской, американской, да какой угодно.
Ну, это вопрос, на который, я думаю, ответ очевиден. Они выпускают исключительно с политическими целями, потому что выпустить людей в Украину, это означает признать, по сути, свое поражение по всем фронтам. Это означает, во-первых, признать, что люди в Украине не видят опасности. Это самое главное. Да, почему вообще не закрыли КПВВ? Да потому что каждое утро можно было наблюдать в Донецке, Луганске, Горловке и других городах, где эти КПВВ были, огромные очереди, толпы людей, штурмующих эти автобусы, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию. И, конечно, эта картинка расходилась с рассказами про ужасы фашизма, о том, как жители Донбасса там собираются, значит, загонять в какие-то концлагеря, как над ними там собираются издеваться, их притеснять. То есть, ну, очевидно, что это опровергало тезисы российской пропаганды. Путин тут, с одной стороны, говорит, что Украина там собирается на Донбассе Серебряницу устроить, да, но только если невозможно было себе представить, чтобы мусульмане из Боснии ехали в Сербию, да, за продуктами и так далее, то у нас на Донбассе мы видели постоянно, как простые жители Донбасса, законопослушные люди, да, не преступники, не боевики, обычные люди ехали в Украину прям вот массово, потому что нужны были пенсии, нужны были дешевые продукты качественные, нужны были всевозможные там другие товары и услуги. И, конечно, поэтому они и закрыли под предлогом ковида уже несколько лет, уже, да, уже почти скоро будет 2 года, как не работают нормально эти пропускные пункты. Если же открыть их сейчас, это еще и вдобавок к тому признать катастрофу, да, что Россия бросила на произвол судьбы этих людей, что Россия не привезла им свой хваленый спутник, что Россия не смогла остановить там пандемию и снабдить их всем необходимым, и им, значит, одно спасение только вот в фашистской националистической Украине. Естественно, никто никогда в России, в Ордло, из тех, кто служит России, этого не признают. Они лучше погубят там сотни тысяч людей, чем пойдут на это. Поэтому они, конечно, не будут выпускать людей в Украину. Они будут просто скрывать масштабы пандемии, рассказывать, что все хорошо, что Россия помогла, Россия всех спасла. И будут рассказывать дальше ужасы про Украину, что вот в Украине все еще хуже, все еще ужаснее. То, чем они, в принципе, и занимаются сейчас.
Вот мы сейчас обсудим еще медицинскую сторону этого дела. Денис, еще к вам такой вопрос. А вот я к вот этому материалу, который мы прослушали, обращусь, цитата из него. «Маски носят незначительный процент населения, в магазине или в маршрутке в основном люди без. Даже в поликлинике некоторые умудряются маску не надевать». Денис, ну люди же либо видят, да, либо слышат о страшной ситуации с заболеваемостью, с этими пневмониями. Ходят слухи там о переполненных больницах, о перепрофилированных отделениях в больницы под ковидные. Почему такое игнорирование вот масочного режима, вот социальной дистанции на тех территориях? Людей действительно убедили, что нет никакого ковида, или люди плюнули уже на это все, или это такой синдром жертвы?
Ну, знаете, справедливости ради надо сказать, что и у нас на подконтрольной территории далеко не все носят маски. Это наша беда, проблема и в транспорте в том числе. В Киеве более-менее еще дисциплинированный народ. Как-то вот в метро я всех вижу в масках. А если куда-то выезжать, то там в областях уже люди тоже маски носят плохо. Но если говорить о той территории, то я думаю, что там это еще и усугубляется тем, что местные власти фактически скрывают масштабы проблемы, отрицают их и тем самым провоцируют вот это легкомыслие. Конечно, я уверен, что если бы была какая-то массированная информационная кампания, если бы постоянно они рассказывали, что опасно, больницы переполнены, нечем лечить, носите маски, соблюдайте самоизоляцию, людей бы удалось, я думаю, напугать, и какое-то количество жителей все-таки, наверное, проявило бы осторожность. Но тот факт, что они как раз отрицают вот эту ужасную ситуацию, и только недавно стали показывать какое-то большое количество заболевших, а до этого вообще говорили, что там болеет 50 человек, то, конечно, люди не верили в опасность, и они подумали, что у нас там все хорошо, можно ходить без маски, ничего не будет.
Я напомню, с нами журналист Денис Казанский и Сергей Дубров, врач-анестезиолог, доктор медицинских наук. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Сергею Дуброву. Сергей, то, что сейчас бушует на оккупированных территориях, это, скорее всего, вот этот вот штамм дельта коронавируса. Там люди находятся зачастую в информационной блокаде. Давайте напомним, чем отличаются вот симптомы дельты этого штамма от предыдущих штаммов коронавируса. Вот в чем главное отличие? Чем он опасен-то?
Ну, вы знаете, действительно, с наибольшей вероятностью это штамм Дельта, поскольку в большинстве стран вот следующий пик, да, текущая волна вируса была спровоцирована, вызвана именно мутированным штаммом под названием Дельта. Сказать какие-то типичные отличия, ну, я думаю, что вряд ли. Возможно, большинство пациентов, которые инфицируются любым штаммом острой респираторной вирусной инфекции, имеют схожие симптомы. Это повышение температуры, интоксикация, мышечная боль, головные боли, боли в суставах, проявление в виде ринита. То, что было более типично для предыдущих штаммов, я имею в виду потеря ощущения запаха или вкуса, менее свойственно для дельта-штамма. Но что более коварно в дельта-штамме, то есть описывают три варианта течения, то есть один классический, несколько меньше форма, которая проявляется в виде расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта, это же диарея. И наиболее опасная форма – это относительно неплохое самочувствие пациента, невысокая температура, субфебрильная 37, 37,2, 37,4, умеренная слабость с проявлениями респираторной инфекции в виде ринита. И вот эти вот люди являются наиболее опасными. Почему? Потому что нет тяжелого состояния, эти люди продолжают ходить по улице, ходить в магазин, общаться. И тем самым подвергают опасности окружающих, не имея выраженных проявлений клинических со своей стороны.
То есть опасно не для себя, а для окружающих, Сергей.
Для окружающих, да. Но опять-таки опасно не для себя в первые дни болезни. Чем коварен дельта-штамм? Очень быстро наступает прогрессивное ухудшение состояния. Почему мы говорим о заполненности, в первую очередь, коек отделения интенсивной терапии? Потому что, ну, из самого начала появления Дельты наши коллеги в Европе, в Америке говорили о том, что штамм Дельта в 1,5-1,8 раз чаще имеет более тяжелое течение, то есть требует госпитализации именно в отделение интенсивной терапии. Что очень важно, штамм Дельта раз в 8 более контагиозен или более заразен по сравнению с уханьским штаммом или с альфа.
Давайте слушателя послушаем. Я напомню номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Можно казаться?
Да, представьтесь только, пожалуйста.
Так, я Давид з Маріуполя. Теоретично я за повну вакцинацію, але в мене є особистий досвід. От пішов я вакцинувати Pfizer, неважливо чим. Приходжу до доктора, він спрямовує на мене термометр без контакту випромінювального Маденчана. Ну, впевнений, що він не сертифікований, не відградуйований, він розрахований на жовтошкірих китайців, а не на європейців. І от він каже, нормальна температура. А насправді, ну, ви можете вакцинуватися? А я йому кажу, ні, я не можу. У мене зараз двостороння пневмонія, температура 38 та заввишки. Ось яке обладнання використовують... И чем это может закончиться на практике?
Подождите, вы связываете ваше плохое самочувствие с бесконтактным термометром, правильно вас услышали?
Ні, ви неправильно мене розумієте. Погане самопочуття у мене було, коли була в мене двостороння пневмонія з температурою до холоду 39,6. А безконтактний термометр мада інчина показує, що в мене все гаразд, що в мене можна вакцинуватись, хоч це заборонено.
Все, ми вас услышали. Спасибо большое. Ну, наверное, это такой очень единичный случай, который трудно комментировать. Я вот еще хочу все-таки, чтобы мы какие-то услышали полезные советы, возможно, для людей на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, которые находятся в такой действительно ужасающей ситуации, когда нет препаратов, нет этих препаратов для вентиляции легких, нет препаратов для того, чтобы измерить, собственно говоря, степень концентрации кислорода в крови. Вопрос Сергея Дуброва. Сергей, ну вот как? Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, давайте перечислим, что-то скажем, как не заболеть, да, и как себе помочь, если не приезжает скорая, да, банально, потому что нет свободных карет.
Ну, действительно, из опыта, из общения с друзьями, с знакомыми, один из случаев на оккупировании территории Донецкой области, брат моего друга заболел ковидом, был госпитализирован, не совсем, мягко говоря, легальными путями этот знакомый мой попал на оккупированную территорию. Брат был синего цвета с сатурацией 67-73, у него не было даже неинвазивной вентиляции легких, то, что показано. Ну, за $100 сняли с другого больного и подцепили на брата моего знакомого аппарат. Ну, брат умер. Шансов, мне кажется, на том уровне обеспечения, на том уровне лечения пациентов, наверное, шанса выжить при тяжелом течении нет. Вот. И чтобы не попасть в реанимацию, действительно, в первую очередь, и чтобы не заболеть, в первую очередь, конечно же, необходимо придерживаться вот простых противоэпидемических мероприятий. Носить маску, мыть руки, избегать скопления людей, мест скопления людей. Конечно же, на сегодняшний день наиболее эффективным методом предотвращения и заболевания, что самое главное, как мне кажется, смерти и госпитализации в отделении интенсивной терапии, это, конечно же, вакцинация. Если она недоступна, ну, в любом случае, вакцинированный, не вакцинированный, противоэпидемические мероприятия. Для практически всех пациентов со средне-тяжелым или с тяжелым течением необходим кислород. В ряде случаев эффективным методом, способом повышения насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом является просто дыхание лежа на животе. То есть, казалось бы, вроде бы как-то ерунда, ничего по деньгам не стоит, но метод действительно эффективен. Огромное количество пациентов, и амбулаторных, и стационарных пациентов, сатурация, которую мы пульсоксиметром измеряем, это на в течение гемоглобина артериальной крови кислородом, повышается от 5 до 8-10% лежа в положении на животе спустя 5-10 минут. То есть действительно эффективно улучшает насыщение крови кислородом. Из доказательных методов лечения жаропонижающие препараты при высокой температуре, то есть если температура выше 38,5, тот же парацетамол или бупрофен показан для этих пациентов, но опять-таки не планово, а когда высокая температура выше 38,5. Очень важно при уже заболевшем обильное питье. 2,5-3-4 литра, если нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронической сердечной недостаточности, объем жидкости должен быть не менее 3,5-4 литров в сутки на фоне заболеваний. То есть это не обязательно вода, это компоты, морс, это жидкость. Кислород, конечно же, при снижении сатурации менее 92%, тут уже показана оксигенотерапия, в зависимости от степени поражения легких, различные методы этой оксигенотерапии, но тут уже все-таки, мне кажется, больше необходимо стационарное лечение. В ряде случаев действительно могут помочь портативные концентраторы. Но, как господин Казанский говорил, на территории неподконтрольной Украине довольно сложно приобрести этот же концентратор для проведения оксигенотерапии. Ну, наверное, все основное, то, что можно делать на этапе догоспитальном. А на госпитальном этапе при отсутствии кислорода, при отсутствии врачей, при отсутствии аппаратов для искусственной вентиляции легких, ну, говорить о возможности успешного лечения, ну, практически невозможно. Кадровые вопросы пытались решить в ЛНР, подготовив врачей-анестезиологов за 6 месяцев. То есть Джулия читала в Фейсбуке, там такие громкие лозунги. Мы подготовили врачей за 6 месяцев, мы там супер молодцы. Но люди, во всем мире анестезиолог учится 5 лет, в Украине 3 года интернатура. Каким образом можно подготовить доктора за 6 месяцев? Но опять-таки это лозунги, да, но которые под собой очень сомневаюсь в том, что несут реально подготовленные кадры квалифицированного специалиста.
Сергей, касательно того, ну вот, допустим, человек услышал вас, да, понял, что лучше бы ему не попадать в реанимацию, не доводить до этого, но если вот он так свою стратегию поведения выстроит, чтобы как можно меньше контактировать с окружающим миром, да, придерживаться социальной дистанции, сейчас мы видим на подконтрольной части Украины растет количество заболевших, да, вот глава СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что заболеваемость достигнет пика в конце октября, на начале ноября, и дальше пойдет на спад. Касательно оккупированных территорий, там можно что-то предсказывать, когда это все закончится?
Вы знаете, касательно оккупированных территорий, я думаю, что невозможно делать какие-то объективные прогнозы. Даже та официальная информация так называемых Министерств здравоохранения ДНР, ЛНР, опубликованная несколько месяцев назад, показывает уровень летальности 86-87% соответственно. При том, что в Украине показатель летальности это 2,4-2,7. В 4 раза выше летальность. Но эти цифры, очень сомневаюсь, что эти цифры отображают реальное состояние вещей, то есть показателям гораздо выше. Прогнозировать потенциально можно, когда будет пик, сколько людей заболеет, если проводить диагностику, если иметь понимание о реальной ситуации, о реальном количестве заболевших. Там в так называемых ЛНР, ДНР, насколько мне известно, даже элементарное тестирование, проведение антигена или ПЦР, ну, практически невозможно, это крайне ограничено для подавляющего большинства жителей. Поэтому узнать реальную картину заболевших мы не можем. Соответственно, прогнозы строят тоже.
Последний вопрос Денису Казанскому. Денис, вы говорите о том, чтобы не допустить, вот вы такой информации, да, не упускают людей, чтобы не было вот такой картинки. Ну, знаю, что вы мониторите социальные сети на оккупированной территории, замеряете эти настроения. Кого люди винят вот всей этой вспышке, да, что нет врачей, нет препаратов, не выпускаются уколоться одобренной вакциной? Люди Украину, может быть, винят? Или действительно вот эти вот главари группировок?
Ну, вы знаете, есть, конечно, разные комментарии. Те, кто лоялен, безусловно, этим группировкам и главарям, они винят в целом как бы ситуацию и ответственность за эту ситуацию перекладывают, естественно, на Украину. Вот, мол, все вот это вот, значит, там у нас из-за украинцев, и мы оказались в такой ситуации. Но, конечно, таких на самом деле меньшинство, потому что все сложнее и сложнее отвечать на вопрос, ну хорошо, ладно, Украина, допустим, плохая. А что же мешает России сейчас эту ситуацию исправить? И действительно, и поставить необходимые все лекарства, и кислород, и помочь как-то с врачами. Возможно, какую-то часть людей отправить на госпитализацию в Ростовскую область. И как-то, возможно, там помочь тем же кислородом. То есть на эти вопросы нет ответа, да, поэтому они задаются, конечно, в соцсетях, но люди понимают, что эти вопросы риторические. Там сейчас действительно сложилась очень сложная ситуация, наложилась одно на другое. То есть там не только проблема с вспышкой ковида, там еще и проблема, связанная с резким ростом цен на продукты, абсолютно искусственным. Я тоже посвящал этому отдельный как бы разбор этой ситуации. Например, взвинтили цены на картошку, которая теперь стоит в 4 раза уже дороже, чем на подконтрольной территории Украины. Потому что своей там нет, везут, раньше везли, понятное дело, нашу. Там,
сегодня говорили, суд, да, Денис, мы об этом говорили сегодня.
Да, то есть и вот ситуация, она такая, и она абсолютно искусственная. Здесь уже ничего не спишешь на украинцев там и так далее. И люди это тоже все видят. И, конечно, они понимают, что... Ну, фактически то, что происходит на той территории, это просто вот такое, ну, в лучшем случае можно объяснить абсолютным таким наплевательством, да, вот индифферентностью по отношению к людям, которые там живут, к их судьбам. Ну, а в худшем случае это можно расценить вообще как злой умысел и просто вот такое намеренное издевательство.
Спасибо, Денис. Время наше заканчивается. Благодарю за участие в нашей программе и вас, и вашего коллегу. Это были Денис Казанский, журналист, и Сергей Дубров, врач-анестезиолог, доктор медицинских наук. Надеемся, кому-то советы станут полезными. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».